Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва», программа «Пиджаки». У микрофона Екатерина Родина. В гостях у нас сегодня политолог Леонид Поляков. Леонид Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Медведев пожелал журналистам лайков со стороны властей. Я хочу, чтобы наш с вами разговор тоже много лайков набрал со стороны наших радиослушателей. Давайте начнем.
Будем надеяться, да.
С Трампа, потому что очень мало у нас предыдущая программа была посвящена разговору об отношениях с Америкой. И очень мало наши слушатели хотят, и как мы выяснили уже в беседе, что очень граждане России любят поговорить об американцах, а американцы не так много знают о России, чтобы так много говорить, как мы говорим об американцах.
Ну, вы знаете, Катя, сейчас как раз, мне кажется, ситуация выровнялась, потому что вот я смотрю, скажем, CNN и другие западные каналы, немецкую волну, французскую, значит, телевидение, BBC, и я вам должен сказать, что
там
вообще русская тема в Америке, она сейчас абсолютно в топе всех новостей. CNN круглосуточно крутит, значит, эту версию, так называемое досье, значит, британского разведчика MI6, MI6 по-русски, значит, Кристофера Стила, где, в общем, по сути дела, выдвигаются очень серьезные такие обвинения против Трампа. Я бы сказал так, что вот этот наш интерес к тому, что происходит сейчас в Америке, он абсолютно закономерен, потому что мы сейчас стоим на пороге, по сути дела, новой эры не только отношений с Соединенными Штатами, но и, по сути дела, новой глобальной эры. Вот смотрите, значит, Трамп шел на выборы с обещаниями пересмотреть отношения с Россией, которые сложились у прежней администрации Барака Обамы, да? Эти отношения на дне. Признается это абсолютно всеми специалистами и самими политиками. Собственно, наши лидеры кремлевские точно так же говорят, что дальше ниже некуда падать уже. И есть поэтому надежда, что две ведущие сверхдержавы, так сказать, современного мира, обладающие запасами ядерного оружия, способными многократно уничтожить человечество, в общем, должны выйти на более нормальный режим. Собственно, Трамп с этим и шел. Более того, он сделал несколько очень важных замечаний. Например, хотел пересмотреть роль НАТО и заставить, собственно, платить за свою безопасность тех, кто в этом нуждается. А если нет, то, в общем, он хочет это бремя с Америки снять. Он также как-то вскользь, но все-таки, так сказать, затронул тему Крыма и намекнул на то, что, возможно, у России есть все основания считать, что Крым возвращен абсолютно законно. То есть, по сути дела, Трамп в своей предвыборной кампании развернул принципиально новую перспективу взаимоотношений с Россией, и, по сути дела, все прежнее наследие внешнеполитическое Барака Обамы он намеревался зачеркнуть. И в этот момент, вот сейчас, да, сейчас 20 января будет инаугурация нового 45-го президента, разворачивается крупнейший, чудовищнейший скандал в связи с тем, что вброшено на одном из американских сайтов, значит, досье из 35 страниц, которое содержит 16 документов, донесений якобы некоего американского, британского агента, бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, где выдвигается, по сути дела, в общем, 5 пунктов, которые способны, по сути дела, перевернуть всю американскую политику.
Леонид Владимирович, а вы не преувеличиваете значение этого документа? Ведь многие говорят, что это фальшивка.
Ох, я бы хотел преувеличить, но дело в том, что происходит в американском истеблишменте, в американских масс-медиа, мейнстримных, да, и в американском обществе сейчас говорит абсолютно об обратном. К сожалению, да, действительно, Трамп вот в своей пресс-конференции отверг это все, заявил, что это фальшивка.
Так и российская сторона тоже.
Естественно. Мало того, Трамп даже сказал, что, ребята, вы опомнитесь, у вас что, нацистская Германия, вы организовали такую травлю, значит, охоту на ведьм. Но это конкретная операция, которая имеет конкретных 5 целей. Значит, первая цель, я очень кратко это все изложу. Если зрители, наши слушатели заинтересуются, пусть звонят, можно будет уточнить по каждому вопросу. Значит, смотрите, первая цель операции Трамп, которая разворачивается против него, это отсечь любую возможность сближения с Россией. Поскольку в этом досье утверждается, что Трамп – это человек, который на крючке у КГБ, что он устраивал здесь оргии в московском отеле «Ритц-Карлтон», да, нанимал проституток и так далее. И поэтому на него есть компромат, значит, он, по сути дела, завязан абсолютно. И любое слово Трампа в сторону Москвы позитивное будет восприниматься как доказательство правоты этой версии. Да? Дальше, второе, смотрите. Значит, вот в сетях, в наших соцсетях и не только, обсуждался вопрос о том, что вполне реальная перспектива импичмента Трампа. Потрясающая вещь. Он еще не президент, но уже тема импичмента возникает. Да, я напомню слушателям, что это отстранение от должности, если президент увлечен в совершении какого-то проступка или преступления. В данном случае ему будет шиться, конечно, предательство и так далее, там, измена и прочее. Значит, смотрите, и у него есть конкретные враги. Причем в стане республиканцев, да, он вообще-то он как бы выдвиженец от республиканской партии, он прошел праймерис и выиграл как республиканец, но по ходу дела у него появились совершенно заклятые враги в Сенате. Знаменитый Джон Маккейн, да, этот самый сбитый летчик и герой самой позорной войны 20 века вьетнамской, да, и молодой республиканец Марк Рубио, которого Трамп, в общем, походя очень серьезно оскорбил. И вот эта вот ситуация, что в обоих лагерях политических в Конгрессе США и у демократов, и у республиканцев могут найтись люди, которые в любой момент начнут инициировать импичмент, это конкретная цель вот этого всего, всей кампании против Трампа. Третье. У Трампа сейчас сложнейшая ситуация с разведсообществом США. Он сам уже сказал, что, в общем, это позор, что американская разведка допустила утечку вот этого досье. И сейчас эта тема раскручивается, она самая горячая. То есть ее постоянно муссируют, скажем, CNN каждую секунду говорят о том, что это скандал, что это невозможно, что недоверие Трампа к разведке собственной – это уникальная ситуация, и как он будет дальше. Значит, смотрите, уже три пункта таких, три тяжелых гири на весах против Трампа. Четвертое, пожалуйста, смотрите, это против нас конкретно. Все это досье составлено из, значит, донесений неких свидетелей, которые якобы находятся буквально рядом с Путиным, с Медведевым, с Сечиным, с Ивановым, прежним главой администрации. То есть документы составлены так, что, так сказать, Кремль должен думать, что вокруг одни шпионы, одни, значит, сотрудники MI5 или MI6, ЦРУ, и вообще, так сказать, просто безответственные болтуны, которые готовы в любой ситуации первому встречному поперечному рассказывать самую конфиденциальную информацию. Это цель такая конкретная. То есть породить у нас вот это вот недоверие к самим себе. И последний, пятый пункт тоже очень важный. Просто нагадить Трампу, потрепать нервы и вообще создать скандальную ситуацию вокруг инаугурации. 20 января – самый торжественный день, в общем, в политической жизни США. Это, что бы ни было, забываются прежние дрязги всегда, как правило. Приходит новый глава правительства США. Но я уверен, что этот день будет абсолютно омрачен вот во всем этим вот этим скандалом. И плюс до последнего дня срока Трампа, первого срока, я думаю, может быть, он, наверное, второй тоже пойдет, вот этот вот осадочек, знаете, по известной поговорке, ложки нашлись, осадок остался. Поэтому это очень важная тема сегодня, и очень важно понимать, что там происходит.
Хорошо, впереди неделя. Вы думаете, что все равно напряженно будут обсуждать то, о чем вы говорите? Вот эти пять гирь, они просто осадком останутся? Тогда смысл говорить о том, что они как-то вот повлияют физически серьезно на приход Трампа к власти? Или какие-то последствия вы ожидаете?
Понимаете, в чем дело? Я ожидаю, прежде всего, пункт первый, я напомню, да, это отношения с Россией. То есть Трамп и его команда сегодня загнаны в безвыходную ситуацию. Как только кто-нибудь из команды Трампа, нового правительства, оно, кстати, сейчас проходит слушание в Конгрессе, и каждая, так сказать, персона проходит через очень жесткую, значит, такую вопросительную процедуру. Там опрашивают на, так сказать, приверженность жесткому так сказать, российскому курсу каждого, там, министра обороны будущего, главу ЦРУ, главу департамента, госдепартамента и так далее. Так вот, как только кто-то из них или сам Трамп скажет, что с Россией нужно сближаться, тут же вылезет вот это самое досье Стила и будут говорить, ну, конечно, естественно. Трамп – это же человек, который на крючке у КГБ.
Ну, то есть вы настаиваете, что при любом шаге Трампа все равно ему будут припоминать
абсолютно,
это досье?
Абсолютно. Эти люди для того эту операцию и проводят. Понимаете, в чем дело?
Но то, что мы услышали из уст Трампа 11 числа, его первая пресс-конференция, вы что услышали? Вот не очень понятно, то ли сближение с Россией, то ли нет. Он говорит, что мы попробуем наладить, нет, так нет. То есть ничего конкретного.
Он реалист абсолютный. Нет, он вообще в принципе...
Он осторожничает?
Конечно. Или он... Конечно, конечно.
Он на кого сейчас?
Он очень опытный публичный деятель, он работает сам на себя, на свой авторитет, на свою репутацию. И то, что он говорил на пресс-конференции, абсолютно продумано, выверено. Я не могу сказать, что, так сказать, вопросы были заранее известны, но, в общем, Тематика была, понятно, он хорошо представлялась ему, да, поэтому он со своим штабом хорошо продумал ответы. Что касается отношений с Россией, то он сказал очень, ну, я бы сказал так, очень выдержанно, очень толерантно и очень, я бы сказал, многообещающе для нас. То есть сказал он следующее, ну, скажем, я нравлюсь Путину, это же скорее плюс, чем минус. Это хорошо, когда с той стороны, со стороны Москвы, ко мне доброжелательное отношение. Да, это первое, что очень важно. Да, значит, он готов ответить при условии, что не будет работать вот этот первый пункт, первая гиря против него, она, к сожалению, будет работать, но, тем не менее, есть надежда, что эти люди как-то, ну, я бы сказал, не то чтобы подружиться, но, во всяком случае, таких отношений, как у, скажем, Путина с Клинтон, Хиллари или с Обамой уже не будет. Это первое. Второе. Он четко заявил, что, да, действительно, я за то, чтобы искать с Россией прагматичный союз. Ну, прежде всего, в борьбе против терроризма. Собственно говоря, нас это объединяет бесспорно, да?
Ну, это очевидные вещи.
Да, это зло, это всемирное зло, которое угрожает всем абсолютно и всегда. Поэтому его нужно побеждать. Поэтому нужно сотрудничество. Но меня что насторожило? Скажем, будущий министр обороны и будущий глава ЦРУ Майкл Помпео на вопросы вот в Конгрессе, в этом самом Сенате, когда их, значит, будут утверждать, а Помпео конкретно сказал, то есть он повторил, по сути дела, вот эту вот, значит, глупость нынешнего министра обороны Эшли Картера о том, что вклад России в борьбу с ИГИЛ на территории Сирии нулевой. Понимаете, то есть уже очевидно, что команда Трампа уже находится под жестким прессингом. И придется очень серьезно, я не знаю, там самому же Трампу, может быть, даже корректировать то, что сегодня, вот и вчера наговорили его будущие соратники и сотрудники. Вот поэтому мне показалось, что Трамп все-таки человек не то чтобы своего слова, это тоже важно, да, но у него есть прагматичный курс. Этот прагматичный курс включает в себя отказ от жесткого противостояния с Россией любой ценой. По каким мотивам? Прежде всего, по мотивам затратности и бессмысленности и готовности работать с нами, как с партнером, в борьбе с самыми серьезными угрозами. Вот мое впечатление от этой пресс-конференции.
Высказывание Тиллерсона, на которое Песков вчера так прокомментировал...
Это будущий госсекретарь,
да? Да, ну как, во-первых, позиция Кремля была такова, что как только будут уже назначены люди, тогда мы уже будем принимать на внимание
позиции. Да, конечно, конечно. То, что сейчас
людей,
говорится, мы тоже понимаем то, что говорится сейчас, обусловлено местом и временем.
Но все равно было бы глупо не слышать то,
конечно,
что все, говорят эти люди.
Все зачтется, безусловно.
Вот такая позиция. Я бы назвала реакцию вот со стороны Пескова, со стороны наших властей сдержанной, потому что мы будем объяснять, если появятся вопросы у него, говорит Песков, мы будем объяснять свою позицию, потому что мы не согласны с позицией его, мы будем отстаивать и аргументированно разъяснять. Угу. Это терпеливая позиция с нашей стороны.
Разумеется.
Нас... Если бы уже Тиллерсон занимал свою должность официально, реакция была бы другой.
Ну, наверное, да. Во-первых, уже реагировал бы и, так сказать, министр иностранных дел Лавров, как, так сказать, его партнер. Ну, и в принципе, да, мы пока различаем вес и значимость слов.
Значит ли это, что таких слов мы уже не услышим, когда эти люди станут официальными представителями?
Я не уверен в том, что все сказанное на слушаниях, когда еще, так сказать, они в ранге претендентов неутвержденных, не будет так или иначе перенесено в конкретную практику, когда они станут утвержденными. Но у меня есть надежда на то все-таки, что говорение перед лицом, в общем-то, довольно... такой агрессивной, враждебно настроенной сенатской комиссии, поскольку понятно, что вообще Трамп как бы избран вообще как выскочка, как вызов всему истеблишменту, и демократическому, и республиканскому. Так вот, в этой ситуации многое было сказано, я бы сказал, с завышенной агрессивностью, и этот тон может смениться. Кстати говоря, не первый раз мы слышали от американских наших деятелей, что... А будьте спокойны в отношении слов, говорящихся в ходе избирательной кампании. Угу. Пыль, так сказать, осядет, и, в общем, начнем работать, и забудем старые склоки. Сейчас понимаете нас просто потому, что, да, действительно, такова практика американской демократии.
Ну и там, кроме того, все играют на России, потому что хоть и все понятно, что Трамп займет место президента, а такое ощущение, что вот эта гонка... Обамы и Трампа продолжается, потому что есть какие-то
Обама предположения. Обама мстит на каждом километре буквально.
Как будто бы Обама с каждым своим шагом пытается насолить Трампу, и, соответственно, Трамп вот пытается...
Присылка 3000-го контингента в американских войск бронированной бригады бронетанковой в Польшу на постоянное базирование.
Захарова еще боится, что Обама за последнюю неделю может
У него еще осталось что нагадить. Наделать. Это да, это точно, извините за оценку, но иначе это не...
Это просто человеческое какое-то свойство? Ну, это что такое происходит в политике?
Дело в том, что это не персонально Обама, хотя и персонально тоже.
Обама.
Да, это в целом, это американский истеблишмент. Это та группировка в американском истеблишменте, которая, в общем, вырабатывала прежний курс, и которая не может простить России то, что она, наконец, стала сильной действительно. Потому что там лейтмотив главный, что возмущает американцев. Россия агрессивно самоутверждается. Понимаете, вот Крым вернулся, это признак того, что Россия агрессивно самоутверждается. Или мы, так сказать, не даем в обиду наших соотечественников, граждан русского мира на юго-востоке Украины, значит, это вот агрессия и так далее, и так далее. Или мы, скажем, по просьбе сирийского правительства посылаем свой контингент туда ограниченный, да, в основном войска, военно-воздушные космические войска, для того, чтобы бороться со злом, которое признается всеми в мире, это тоже воспринимается как агрессивное самоутверждение. Я напомню нашим слушателям, кто давно, так сказать, интересуется политикой, нам все уши прожужжали в 90-е годы о том, как американцы говорили, что мы заинтересованы в сильной России. Да, когда мы валялись, по сути дела, так сказать, ничком, абсолютно слабые, так сказать, разрушенные полностью, да, с нулевой боеготовностью. В это время нам говорили, нам хочется, чтобы Россия была сильной. Россия стала сильной, и в это время она превращается в угрозу номер один. Вот такова логика.
А наши слушатели могут участвовать в разговоре. Во-первых, смс-портал +7 925 489 48. Звонки мы примем прямо сейчас. 7373948, код 495. В Телеграме вижу ваше сообщение. Говорит МСК-бот. Это официальный аккаунт радиостанции «Говорит Москва». И в Твиттере ключевое слово «Говорит МСК». Этим тегом помечайте, и все ваши сообщения вижу. Ну вот, наши слушатели, я сразу прочитаю то, что уже написали.
Давайте.
Может, хватит, Виктор пишет, в рот Америки заглядывать. Займемся своими делами, а потом еще слишком много придаете значение Трампу. Он что, ваш родственник, чтобы так за него переживать? И еще вот в этом направлении.
Это Виктор все, да?
Не-не-не, это разные да. сообщения, mm-hmm.
да.
Он, пуп земли, Александр уже пишет. Без поддержки Конгресса он никто, и звать его никак. Слишком большое значение придаете самому Трампу фигуре.
Разные вопросы относительно того, насколько важен сам Трамп, насколько он серьезен и самодостаточен, и насколько нам вообще интересен Трамп. По последнему, значит, да, действительно, в Америке, в политической системе Америки существует жесткое, прописанное в Конституции разделение властей. Трамп – это всего лишь глава исполнительной власти, но при этом президентские полномочия настолько серьезны в американской системе, что даже несмотря на то, что в Конгрессе может быть что-то такое и антитрамповское, у него есть в какой-то момент могут быть полномочия, которые превосходят, ну, например, право вето, которые требуют там для принятия любого закона 2/3 голосования в обеих палатах парламента. Это первое. Поэтому я так и концентрируюсь на Трампе, потому что это исторически сложилось. Это беспокоит, кстати, самих американцев, что американского президента слишком большие полномочия.
Право вето преодолевается 3/4 Конгресса, возражает вам Александр.
Будем уточнять, да, действительно, в ходе нашей программы. Александр, вы пришлите ссылку, там 3/4, 2/3, да. Неважно. Я говорю, что для того, чтобы преодолеть вето американского президента, нужно очень серьезное большинство. Поэтому
это редкость.
Ну, конечно, это всегда трудно собрать. И второе, почему действительно Трамп не пуп земли, действительно, это правда. На самом деле, в общем, переоценивать роль Америки в современном мире тоже не стоит. Но это один из самых ведущих, самых сильных и самых влиятельных глобальных игроков. Это второе, что я хотел сказать. И третье, это все-таки наши отношения с Соединенными Штатами, что бы мы ни говорили, очень серьезно влияют в том числе и на внутренний, прежде всего, экономический российский контекст. Возможности экономического роста, да, действительно, мы очень как бы хладнокровно отнеслись к американским экономическим санкциям, и, в общем, урон от них не сильно большой. Но если бы этих санкций не было, если бы вообще, так сказать, мы могли спокойно выстраивать свою экономическую, внешнеэкономическую политику без всяких препятствий со стороны Соединенных Штатов и Запада вообще, то я думаю, что наша ситуация, в том числе и социально-экономическая, была бы, ну, немножко получше, выражусь мягко. Вот поэтому у меня такой сегодня повышенный интерес к тому, что происходит в Штатах и что происходит конкретно с Трампом.
Я думаю. Ну, наверное. А где Россия, сильная нищета везде, возражает один наш слушатель. Другой пишет, весь мир заинтересован в экономически сильной России. Когда страна экономически развита, то ей не надо бренчать ядерным оружием и корытами.
Ну да, привычный дискурс насчет того, что вы сначала забор поставьте, а потом, значит, там, демонстрируете свою внешнеполитическую мощь. Вы знаете, в современном мире, вот, к сожалению, да не только в современном, это я вспоминаю нашего знаменитого, значит, такого праволиберального консерватора Петра Берингардовича Струве, который, значит, сборник в 1909 году издал под названием «Патриотика», и он первый, по-моему, сформулировал одну из аксиом 20 и даже 21 века, а именно «сначала внешнеполитическое могущество, а потом внутри экономическое устройство». Вот одно без другого не бывает. Если мы страна, вы посмотрите на карту, какая мы страна, и какие у нас с этой точки зрения обязанности по отношению к самим себе. Понимаете, поэтому давайте забудем про Люксембург, про Сингапур и прочие, так сказать, процветающие карлики, население которых умещается в одном Бирюлёво. Вот. Если мы хотим оставаться... Тут очень важный вопрос, друзья мои. Вот все вот эти пробренчания там и прочие дела. Давайте сделаем изначальный выбор для себя. Если мы хотим оставаться Россией в будущем, то у нас есть неотъемлемые внешнеполитические, как угодно называйте, имперскими и так далее, но это, тем не менее, обязанности по отношению к самим себе. По отношению к самим себе. Вот. А что касается лезть везде, и конкретно Сирии, знаете, вот если вы не хотите снова, чтобы дома взрывались, вот, и прочие дела, которые... в общем, происходили у нас и в 90-е, и позже, то давайте давить зло на месте.
Вы не представляете, сколько сообщений сейчас, смс-ок и с телеграмма пришло от несогласных с вами. Вот вы говорите любое слово, оно вызывает протест.
Кать, ну это хорошо, наверное, или это нет, что нас так слушают внимательно и спорят?
Да, 7373948, я призываю не просто писать сообщение, а уже поспорить в прямом эфире, потому что вот тут, почему вы сразу Люксембург приводите, а как же другие страны, Канада, Япония? Ну давайте мы услышим все это, позвоните нам, те люди, которые сейчас многочисленные сообщения, это разные люди, телеграмма, смс, вот вы не согласны. Давайте вот поспорим, чтобы был диалог. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ибрагим.
Да, Ибрагим.
Вы знаете,
убавьте вот радио,
человек,
пожалуйста.
Он говорит неправду, очень много неправды говорит.
Ну, какой неправду? Вот сейчас, например, Леонид Поляков перед вами. Вы можете ему возразить.
Наших соотечественников в Украине.
Это как, откуда вы взяли это, как это предала?
Дальше.
Не, подождите, вы уточните, что означает предательство.
В Сирии. Это два.
Вы не слушаете меня, да?
Мои, например, родители получают пенсии 9 000, хотя проработали всю жизнь на вредном производстве.
Спасибо большое. Я думаю, что, во-первых, наш слушатель не слышит, во-вторых, мы его поняли. Ну, то есть...
Аргументы насчет предательства не понимаю. Не понимаю,
нищета,
потому что...
страна не сильная, правительство нас...
По очереди, аргументы по поводу предательства не понимаю. По поводу Сирии, по-моему, я четко объяснил, почему мы там. А что касается нищеты, правильно, да, действительно согласен. А через 25 лет после распада страны, в которой мы жили определенным образом, мы до сих пор еще выбираемся совершенно в новую жизнь. Строим совершенно новую экономику.
Получается?
Абсолютно новую до сих пор.
Получается?
Ну, немножко да.
Но это уже...
Во-первых, я скажу так. Значит, в 90-е годы, особенно в конце 90-х, абсолютное большинство зарубежных экспертов, американских в том числе, говорило, что Россия, по сути дела, приговорена. Что перспективы никакой нет, абсолютно. После этого мы живем уже 16 лет, и, в общем-то, прошли через два очень серьезных экономических кризиса, я напомню. 8-9 годы, и вот как раз последний 14-й год. И, тем не менее, в общем, мы живы. Я не хочу сказать, что все прекрасно, но, тем не менее, наша способность выживать в ситуациях, в которых другие гибли, все-таки заслуживает некоего самоуважения.
Продолжим разговор через 5 минут. Политолог Леонид Поляков в гостях на радио «Говорит Москва».
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Леонид Поляков, политолог в гостях на радио «Говорит Москва» в программе «Пиджаки». Леонид Владимирович, помните, мы 5 минут назад вы завершили получасовку словами «Мы-то живы, не так все плохо в нашей стране». Mm-hmm. Юрий вам отвечает: «Вы-то живы». Вы,
Юрий,
а мы нет.
Нет, Юрий, вы реплика остроумная, вот, но я так полагаю, что вы, раз вы эту реплику все-таки поместили, значит, и вы тоже живы. Живы по-разному, согласен, да, и в нашей стране много несовершенства, но я напомню, что мы всего лишь 25 лет выходим из абсолютного коллапса, да. Если вы помните, если вы человек, скажем, лет 40, то вы должны помнить 91-й и дальше, что это за жизнь была. И мы сквозь нее все-таки прошли, правильно? Поэтому я считаю, что вот это вот уныние, да, безусловно, среди нас есть много людей, которые находятся, я бы сказал, просто в ненормальном положении с точки зрения финансового обеспечения. Вот пример о пенсиях, который был раньше. Все правда, да. И на этом фоне можно вспоминать, так сказать, излишества наших олигархов и, так сказать, других богатых людей. На эту тему президент не случайно вот в своей общении, так сказать, с прессой новогодним практически бросил такую реплику, мне кажется, очень важной: скромнее надо быть, да, то есть если даже у вас что-то такое серьезное в жизни получилось, научитесь это не демонстрировать, научитесь не раздражать людей, потому что никуда не денешься от этого, да, люди живут сравнениями. Вот, но я повторю, что все-таки, я все-таки думаю, что... В нашей ситуации оптимистический настрой более оправдан, чем постоянное нытье о том, что все плохо, все пропало, гипс снимают, вот, так сказать, и прочее, прочее.
Ну, еще я напомню, что среди наших слушателей много несогласных с Леонидом Поляковым. Давайте сейчас попробуем воспроизвести вот этот диалог-спор в эфире в прямом, через телефон. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Владимир.
Добрый день, Владимир.
Мне за 50. Угу. Я прекрасно понимаю, что в 90-е была разруха, угу, при пьянице Ельцине. И сейчас мне поражает одно, что вот этот бесоцкий форум «Гайдар», который обанкротил, полностью украл вот у моих родителей пенсию и все, сейчас ему форум.
Угу. Вы думаете, что это бы «Гайдар» обанкротил? Ну, в общем...
Да. Ну, его, ну, там же был Явлинский, который говорил: знаю 500 дней, но не
да,
скажу,
да, да.
Он и сейчас. Эти же, они же все же так же в кормушке чуть-чуть подсутствуют.
Вот, а можно я спрошу,
говорит,
помимо...
Шакалят к посольству ходят.
Помимо названия, вот что вы услышали полезного для себя, как гражданина России, об экономике из Гайдаровского форума? Или вы не слушали выступающих? Вы просто обратили внимание
да
на его название?
Да мне само название Гайдарова...
Спасибо. Ну, так и разговор не пойдет, я думаю.
7373948. Я понимаю, это, кстати говоря, такая, я бы сказал, оправданная реакция очень многих людей в России, потому что, ну, я бы сказал так, это психологически понятно. Люди, которые начинали наш путь в новое неизвестное будущее после распада СССР, они неизбежно воспринимаются как виновные абсолютно во всем. Это, к сожалению, такое устройство человеческой памяти. Правда это или нет, другой вопрос. И я бы сказал так, что если бы у нас передача была посвящена действительно наследию первой команды российских реформаторов, Гайдару в том числе, то я бы, конечно, мог привести достаточно много аргументов в пользу того, что далеко не во всем виноват Гайдар.
Ну, раз уж мы заговорили о человеческом, давайте уже перейдем к следующим темам. Человеческое нам не чуждо, и вот сегодня новости, во-первых, продолжается... Повод говорить о том, что нужно ввести наказание или наказать тех, кто препятствует машинам скорой помощи на дороге. В Госдуме хотят ввести уголовное наказание. Вот это известная история на Камчатке. Кроме того, есть петиция, где просят женщину, которая была за рулем машины, чья не пустила скорую помощь к пациенту, тоже ее посадить обязательно, а не просто так, чтобы она делала
наказание.
Закон
обратной силы не будет иметь в любом случае, поэтому, да, понимая моральный гнев и возмущение, и, так сказать, мотивы инициаторов петиции, я все-таки должен сказать, что любой поступок в правовом государстве оценивается исключительно по существующим нормам.
Закон.
Да, ну, закон.
Который прописан. Да, там же нет человеческого фактора.
В данном случае то, что они не уступили, вот эти вот двое, по сути дела, потому что там мужчина, значит...
Но мужчина якобы хамил, врачи
активно
боялись.
Активно выступал. Да, скорее всего так, действительно. Нравы жесткие, неизвестно, кто за рулем, неизвестно, кто рядом. Вот, на дорогах вот этот самый road rage, так называемый по-английски, это не только наша беда, кстати говоря, это в самых цивилизованных странах встречается.
Вот поэтому... только что пришло сообщение. Угу. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что наказание за создание помех автомобилю скорой помощи на дороге может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности.
Может быть.
Но
да,
нет.
Может, нет. Но... Будем, нет, посмотрим, как среагирует на это Нижняя палата. Там, прежде всего, закон должен пройти. Если такая инициатива от членов правительства, в данном случае Скворцова, член правительства, будет, она обладает правом законодательной инициативы, посмотрим, как это будет решаться. Возможно, что да, но вы знаете, Катя, я вот что хотел бы сказать по поводу всех инициатив, связанных с усилением уголовной ответственности.
С ужесточением мы знаем об этом уже сколько. Последние годы мы только об этом и говорим,
вот,
об ужесточении
вот,
законодательства.
Да, меня вот эта тенденция, она немножко настораживает. Знаете, в чем дело? Конечно, закон есть закон, да, или там «dura lex sed lex» по латыни, да, закон суров, но это закон, это, прежде всего, то, что дисциплинирует и приучает. То есть я бы сказал так, что... Вся практика цивилизованного, так называемого, человечества, начиная с античности, она свидетельствует о том, что так или иначе постепенно жесткие ограничения приучают людей быть, ну, чтобы, что называется, более моральными. Ну, вот. Но мне думается, что у нас все-таки должны быть и другие какие-то ресурсы более человеческого отношения друг к другу.
Например? Но вот что в той конкретной ситуации можно было сделать, помимо законодательства, которым можно было бы хотя бы напугать, если бы те люди знали
Вы
о том,
знаете,
что такое законодательство
Катя,
существует?
Я думаю, что в современном мире, в котором информационные и коммуникационные технологии развиты повсеместно, и мы сейчас вот общаемся с вами напрямую, с нашей аудиторией напрямую, других много средств, способов передать нашу точку зрения, социальные сети – знаете, я думаю, что, может быть, пора учиться воспитывать самих себя, а не полагаться на палку, да, которая будет бить по голове. Я понимаю, что всегда есть исключения, всегда есть дегенераты, извините за грубое слово, на которых не действует ничего, в том числе даже и закон. Но я думаю, что вот эта практика самовоспитания, обсуждение таких случаев, высказывание своей позиции, отношение к людям, которые пренебрегают нормальными, так сказать, правилами поведения в обществе. Вот это тот инструмент, который стоило бы эксплуатировать и включать значительно чаще. Я думаю, что вот этот ресурс, он сильнее, понимаете? И не только потому, что в нашей, вот, к сожалению, в нашей традиции уважение к закону стоит на одном из последних мест.
Вопрос.
Да.
Вы говорите, что всегда есть люди в обществе, на которых ничего не будет действовать,
конечно,
даже если угроза там пожизненного заключения, да, они все равно будут делать, потому что они
так
делают.
В любом обществе определенный процент людей, которые, так сказать, что называется, обречены на вот это девиантное поведение, и здесь ничего не поделаешь.
Может быть, то, что мы слышим в новостях, как раз это и случай исключения, тогда из-за них мы ужесточаем систему настолько, и это уже выходит за грань. Это не те случаи исключения, которые просто нужно принять, вот то, что мы слышим из Камчатки.
Ну, вы знаете...
То есть все так себя ведут на дорогах?
Как?
Это распространенная проблема? Или это скорее исключение?
Кать, ну вот смотрите, вот, да, действительно, должно быть, это должно быть постоянно темой нашего обсуждения, ценность человеческой жизни. Что такое скорая помощь, которая едет и мигает, особенно подает сигнал? Это значит, что спешат к тому, кто действительно умирает, либо везут того, кто умирает.
Это не совсем это значит. Живя в Москве несколько лет назад, мы часто говорили о том, что были скорые помощи,
которые
специально
за деньги
чиновников,
да,
возили,
да,
с мигалками и так далее. Ну, вы помните, обсуждали,
помню,
это было громко.
Помню.
Но вам тут же скажут обратное. А вот не каждая скорая помощь с мигалкой едет к больному. А я не верю, что это скорая помощь. Это тоже человек воспитан в нашем обществе.
Это
и он по-своему прав?
Да, да, это абсолютно конкретная ситуация, в котором все подозревают всех, прежде всего, в чем? В своекорыстном, нечестном и поэтому антигуманном поведении. Да, вот если... Понимаете, в чем дело, Катя? Самое важное, что существует в любом обществе, это так называемый социальный капитал. По-русски говоря, это доверие друг к другу. Если мы все будем передоверять, значит, правоохранительным органам, да, Федеральной службе исполнения наказаний в отношениях между нами, то, вы знаете, это, в общем, общество, которое пострашнее, я не знаю, любых джунглей, где просто кулак закон. Я настаиваю на этом. Пора учиться тому, что мы должны относиться друг к другу, прежде всего, как люди, ну, как минимум, не совсем далекие друг от друга. Понимаете, пора научиться уважать в другом человеческое достоинство, понимать его позицию. Пора это делать. У нас, кстати, есть очень серьезный ресурс. Я могу сказать, что постсоветский период ознаменовался тем, ну, расцветом, скажем так, возвращением, или еще какое-то другое слово можно подобрать, интереса к нашим главным, основным религиозным конфессиям, да, к православию, к буддизму, к исламу, к иудаизму. Вот мне кажется, этот ресурс может очень спокойно, очень, так сказать, по-человечески, по-доброму, постепенно, мягко способствовать тому, что мы все-таки перестанем относиться друг к другу как только случайному, так сказать, препятствию на дороге.
У нас совсем немного времени до завершения программы. Давайте вы прокомментируете вот еще какую новость. Союз музеев расценил передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея. Тоже об этом много говорят. РПЦ на 49 лет, ну, как в пользование получит Исаакиевский собор. Да. Но при этом собственность останется, конечно, за Петербургом. Юридический статус не меняется. Но все равно есть и люди, которые очень сейчас громко заявляют, что ни в коем случае нельзя передавать Русской православной церкви этот собор, хотя РПЦ, вот, например, плату за вход в собор отменить хочет. Вот это какое-то принципиальное, это тоже человеческое. Вот какая разница действительно, в чьем пользовании находится здание, если юридический статус не меняется по документам, и если доступ сохранен для людей, которые хотят продолжать туда ходить?
Значит, какая разница, Катя, изначально? Разница в том, как мы относимся к собственной истории и к тому, что в ней случилось. Этот собор, значит, памяти Исаакия Далмацкого, да, это тезоименинник, что называется, то есть тот святой, который родился в день рождения Петра I, да, собор посвящен его имени. В этом соборе есть еще два предела, мученица Екатерины и еще один, значит, собор, еще один предел, я не помню сейчас, кому он посвящен, но, короче говоря, это собор, изначально культовое здание, поэтому споры о том, что там должно происходить и кому это должно, пусть на правах аренды принадлежать, мне кажется, абсолютно, ну, я бы сказал, из эпохи Советского Союза, когда атеизм был официальной государственной идеологией. Это культовое здание. Что бы ни говорили, так сказать, люди, которые там вложили в создание музея всю жизнь, друзья мои, если мы действительно уважаем собственную историю и понимаем, что ценность наша сегодняшняя связана с тем, что мы умеем ценить прошлое, то я вообще не понимаю предмет спора. Не понимаю.
7373948, у нас остается буквально полторы минуты до завершения программы, но мы можем принять звонок. 7373948, это телефон прямого эфира, радио «Говорит Москва». Здравствуйте, очень коротко слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, у меня один вопрос. Вот в первой части программы вы сказали, что на Западе нас воспринимают неправильно, в смысле то, что мы делаем в Сирии. Говорят, что это агрессивное самоутверждение. Может быть, каким-то образом удастся повлиять на наши СМИ, в основном в телевизоре, я имею в виду, на ситуацию, когда ровно об этом и говорят, что теперь без России вопросы не решаются, это главный лейтмотив. Это и есть агрессивное самоутверждение, или я неправильно понимаю?
Спасибо. Очень тонкое наблюдение. Действительно, с одной стороны, без России решить невозможно, а с другой стороны, видят в этом агрессивное самоутверждение. Но это вот к вопросу о том, что происходит в американской политической среде, в медиа, так сказать, мире. Да, действительно так. Но это длинная тема. Я думаю, что, так сказать, вот посмотрим, как пройдет инаугурация Трампа и как дальше будут развиваться события. Не только в Америке, но и в Европе, потому что последствия будут очень серьезные.
Спасибо огромное. Это была программа «Пиджаки». Политолог Леонид Поляков был в гостях. Спасибо, приходите еще.
Спасибо, Катя. Всего доброго.